микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 3 августа, в этом выпуске.
То, что это самоубийство, мне кажется, что эта версия должна расследоваться одной из последних.
На окраине Киева найден повешенным глава общественной организации «Белорусский дом в Украине» Виталий Шишов.
Больше чем уверен, что, конечно, последствия для НОКа, там, для Федерации легкой атлетики, я думаю, что 100% будут какие-то очень серьезные.
Международный олимпийский комитет начал официальное расследование скандала вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской.
Они вот эту оградку строительную перепрыгнут, и что они будут делать? Куда они пойдут?
Литва не справляется с наплывом нелегалов из Ирака и Северной Африки, перешедших белорусскую границу. Местные жители напуганы. Но начнем с другой темы. Преображенский суд в Москве признал соратницу Алексея Навального, юриста Любовь Соболь, виновной по так называемому санитарному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм в связи с акцией в поддержку Навального в Москве 23 января этого года. Соболь приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Прокуратура запрашивала 2 года. Соболь, которая считает приговор неправосудным, была удалена из зала суда за то, что пыталась заснять оглашение приговора на свой мобильный телефон. Вот что Любовь Соболь сказала журналистам.
На протяжении всех судебных заседаний Преображенский суд Москвы в лице своего председателя, которого выделили мне в качестве судьи по санитарному делу, отказывала в допуске общественности и СМИ даже на территорию просто суда, да, даже в само здание. При этом, когда мы требовали допустить СМИ и представителей общественности в открытый и гласный процесс, который открытым и гласным является по Конституции нашей страны, основному закону, нам судья говорила, да, председатель суда, да у нас открытый и гласный процесс. Знаете, у нас просто вот здесь вот приставы где-то сидят, там, госохрана, прокуроры и так далее. Ну, да, мест не хватает или что-то такое. Ну, то есть, очевидно, вранье. Очевидная ложь. Просто закрыли процесс от общественности. Закрыли, потому что в деле нет никаких доказательств моей виновности. А невиновный человек у нас, то презумпция невиновности, должен быть на свободе. Поэтому сейчас, конечно, зачитывают неправосудный приговор, в котором я являюсь уже... Приговор явно уже обвинительный, потому что там установлена якобы моя виновность. Какую-то конкретную санкцию я не знаю, потому что когда я начала снимать процесс, меня просто приставы очень грубо вытолкали из зала. И не дали мне дослушать даже то, что мне сейчас по приговору присудят.
Говорила соратница Алексея Навального, юрист Любовь Соболь. Время свободы. В Киеве найден повешенным глава общественной организации «Белорусский дом в Украине» Виталий Шишов, пропавший без вести в понедельник. Как сообщила во вторник городская полиция, Шишова нашли в парке недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи были при нем. Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Вот что рассказал сегодня утром участвовавший в поисках Шишова его соратник, представитель белорусского дома в Украине Юрий Шчучко.
И представители БДУ нашли тело Виталия Шишова в лесу, повешенным со следами насильственной смерти на лице. Парк оцепила Национальная гвардия Украины, проходят следственные действия. Мы вызвали скорую помощь его подруге, сейчас занимаемся в основном ей и решаем, что мы будем делать дальше. Мы с Виталием давно знакомы, практически с первого дня его присутствия в Украине. И вместе еще с некоторыми людьми начинали строить БДУ для всех белорусов, беженцев, помогать им, пытаться что-то сделать. С утра в 6 часов утра мы вышли на поиски, полиция в это время начала опрос жителей прилегающих зданий. Мы пошли в парк и обнаружили. Но это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице. Ничего не похищено, да. Полиция вчера изъяла всю во время допроса и обследования квартиры, жилого помещения, где он жил. Он был в обычной, скажем так, заношенной одежде, которой люди занимаются спортом. С собой у него был только телефон. Мы до часа ночи вчера прочесывали лес, пытались набирать на номер в надежде услышать ночью звонок. Но, увы, этого не произошло. Мы все активные члены Белорусского дома в Украине по нашим нелегальным, полулегальным каналам получали информацию о том, что в Украину прибывают люди из сил специальных операций и прочих спецподразделений Республики Беларусь для физического уничтожения наших активных членов. В том числе от СБУ тоже. И нам говорили, чтобы мы были аккуратны, потому что тут работает сеть агентов КГБ Беларуси и, возможно, все. Помимо, скажем так, благотворительной деятельности и помощи белорусам, организации различных акций, сбора подписей, разговора с депутатами, встреч с депутатами Верховной Рады Украины о том, чтобы вводились определенные санкции против режима Александра Лукашенко. Виталий Шишов был администратором нескольких телеграм-каналов, которые внесены в список экстремистских на территории Республики Беларусь. На прошлой неделе он мне написал и попросил, если что, позаботиться о тех близких людях, которые его окружают, потому что у него было какое-то странное предчувствие. Больше никаких подробностей я не услышал.
Говорил представитель общественной организации «Белорусский дом в Украине» Юрий Щучко. После начала белорусских протестов в прошлом году в Украине появилось немало организаций, заявляющих своей целью оказание помощи пострадавшим от репрессий в Беларуси. О том, какое место среди них занимает «Белорусский дом в Украине», я попросил рассказать корреспондента белорусской службы «Радио Свобода» в Киеве Алену Литвинову. Насколько я понимаю, еще в январе вы писали про организации, появившиеся в Украине, организации помощи белорусским беженцам. Передо мной это ваша статья, и вы пишете, что существует неформальная инициатива «Белорусский дом в Украине», антикризисный центр «Белорусский дом», фонд помощи «Белорусский дом в Украине». Все-таки что собой представляет эта организация «Белорусский дом в Украине», если об этом вообще можно говорить?
«Белорусский дом в Украине» — это организация, которая существенно отличается от всех остальных, потому что все остальные были созданы либо беженцами-оппозиционерами, я имею в виду людьми-политиками, да, которые представляют политические партии, либо беженцами-белорусами, которые сбежали из Беларуси уже после президентских выборов. Эта организация, по сути, перехватила гражданскую общественную инициативу, которую вместе развивали как так называемая старая оппозиция, которая была в Украине, так и новая оппозиция вот из тех новых белорусов, которые приехали в Украину уже после президентских выборов. Название этой организации, по сути, было украдено достаточно одиозными представителями ультраправых сил в Украине, к которым имеют отношение бывшие граждане Беларуси. Собственно, свои белорусские корни эти люди использовали для того, чтобы создать эту организацию. Кто там еще входил в состав этой организации, мне сложно сказать, потому что я видела по документам только основателей этой организации, но уже по ним можно было сделать определенные выводы. Наиболее одиозным в этой организации должен был быть Сергей Коротких, известный в прошлом РНЕшник, который имел конфликт, опять же, с белорусскими оппозиционными силами и не только. Но, по сути, он захватил это название, и уже захватив это название, зарегистрировали очень быстро в Министерстве юстиции организацию. Но поскольку у него очень одиозное прошлое, в состав учредителей были введены два других человека. Один из них, его ближайший соратник, которого в Украине называют украинские СМИ телохранителем Сергея Коротких, а второй — гражданин Беларуси Виталий Шишов, который, собственно, погиб. Вот такая ситуация.
А вам известно, может быть, был какой-то конфликт в руководстве этой организации, что, возможно, стало причиной смерти Шишова, или у вас нет никаких версий по поводу того, что произошло?
У меня могут быть, конечно, какие-то предположения, и, в принципе, я допускаю, что мог произойти конфликт, потому что эта организация, ну, насколько мне известно, из общения с белорусами, которые, собственно, не хотели особо говорить о том, как агрессивно себя ведет эта организация, как требуют от них дискредитации других диаспорных белорусских организаций. Поэтому все может быть. Тут ничего нельзя исключать. Но то, что это самоубийство, мне кажется, что эта версия должна расследоваться одной из последних, учитывая, опять же, этих одиозных людей, которые возглавляли эту организацию. Поскольку они принадлежат ультраправым силам, у них тут есть свои конфликты с анархическими организациями, с организациями ЛГБТ. Их очень часто вот те организации, в которых они в основном состоят, они очень часто привлекались для решения конфликтов, связанных с рейдерским захватом предприятий или с нападением на ЛГБТ-активистов или с якобы незаконными застройками.
Я беседовал с корреспондентом Белорусской службы «Радио Свобода» в Киеве Аленой Литвиновой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Еще не раз вы вспомните меня. И весь мой мир волнующий и странный.
100 лет назад в Петрограде по обвинению в антиправительственном заговоре был арестован поэт Серебряного века Николай Гумилев. Но об этом позже, а сейчас продолжим обсуждение тем, так или иначе связанных с Белоруссией. Международный олимпийский комитет начал официальное расследование, связанное с ситуацией вокруг белорусской легкоатлетки, участницы Олимпиады в Японии Кристины Тимановской. Тимановская заявила, что руководство белорусской сборной попыталось насильно вывести ее из Токио на родину после критики в адрес белорусских спортивных чиновников. Многие сейчас высказывают мнение, что Минск сам спровоцировал громкий скандал на пустом месте. Среди них и тренер по легкой атлетике из Беларуси Игорь Жаворонок. Он объяснил, в частности, почему Тимановская, бегунья на 100 и 200 метров, так резко отреагировала, когда ее попытались поставить в эстафету 4 по 400 метров.
Произошло то, что наша действующая власть в очередной раз показала свое лицо. Вот и все. На самом деле это вообще шок-ситуация, потому что ситуация вообще не стоит выеденного яйца, и международный скандал вообще просто на ровном месте. Кристина, она в двух личных видах участвует. То есть личное первенство, это, ну, как бы, будем говорить откровенно, это покруче, чем эстафета. Но лично мое мнение, смысла в этой эстафете, в том виде, в котором она приехала в Токио, ну, нет абсолютно никакой. Понимаете, как, ну, просто пробежать, ну, это один вопрос, да. Но если там чего-то прям ей прям упираться, бежать, это уже немножко по-другому, конечно, для нее. Для нее это будет крайне сложно. Крайне сложно. Ну и, естественно, травма опасна. Все-таки давайте будем так не забывать 100-200. И здесь как бы 100-200, а не 200-400. Как бы. Поэтому для нее 400 – это очень сложная дистанция будет. А все равно человек заведется и будет... Она же все-таки боец. Ну, я, конечно, я этот разговор слушал, естественно. Ну, все его слышали. Всех этих людей я, конечно, знаю, кто там участвовал. Я не понимаю, как можно перейти на Олимпиаде к девушке, вот... И просто вот так вот давить, типа, давай вали отсюда. И вот так давить, 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 давить. Я этого не понимаю. Это все можно было очень легко и спокойно решить. Даже при том, что это видео было опубликовано Кристиной, все это можно было очень спокойно решить. Я просто не понимаю, для чего вот это нам нужна была вот эта экстренная депортация. Вообще зачем, для чего? Ну, сами сделали вот этот... Такой очень серьезный международный скандал. И больше чем уверен, что, конечно, последствия для НОКа, там, для Федерации легкой атлетики, я думаю, что 100% будут какие-то очень серьезные. Как бы не хотелось бы, но давайте будем смотреть на вещи реально. Тут будут последствия 100%. Ужасно, конечно, ужасно вообще. Я не предполагал, что... Хотя как не предполагал? У нас это, наверное, нормальная ситуация. У нас же спортсмены считаются рабами, в принципе. Они же подписывали там эти бумажки в министерстве, что да, мы рабы, мы без вашего согласия слова не скажем. Ну, в принципе, подписывали, знали, что подписывали. Что сделаешь? Чушь сделаешь.
Говорил тренер по легкой атлетике из Беларуси Игорь Жаворонок. Вы слушаете «Время свободы». Литовские пограничники в течение ночи с понедельника на вторник развернули десятки людей, которые пытались попасть в Литву с территории Беларуси. С начала года в Литву через Беларусь, как правило, в обход пограничных постов, перешли около 4000 человек. В основном это беженцы из Ирака и стран Северной Африки. Многие из них признаются, что пересечь границу им помогали представители белорусских властей. В Литве сложилась очень сложная ситуация. Мест для размещения нелегалов уже нет, беженцы недовольны условиями содержания, местные жители напуганы. Репортаж из Литвы Марии Андреевой.
За последние несколько дней ситуация с нелегальной миграцией в Литве стала еще хуже. Если раньше люди пересекали границу через леса, где нет камер, и шли по ночам, то теперь переходят границу во всех возможных точках, выходят в населенные пункты в любое время суток. Мигрантов в Литве задерживают сотнями каждый день.
In Turkey group. Из Турции я прилетел в Беларусь, а из Беларуси пошел в Литву.
Ты шел через лес?
Да, да.
Это была группа?
Да.
Сколько ты заплатил за это?
$800.
Это была группа?
Да, группа из Турции в Беларусь.
Где вы жили в Беларуси?
В отеле, в Минске. В Минске было хорошо.
И как долго ты был в Минске?
7 дней.
Шахет рассказал, что границу он пересекал вместе со своими друзьями. Ему 20 лет, в Ираке у него осталась семья. Он хочет попасть в Германию или во Францию. А вот про Литву он раньше никогда не слышал, и ему здесь совсем не нравится. Но в Ирак возвращаться он тоже не хочет.
В Ираке нехорошо. Нет, там плохо.
Почему?
Там стреляют, и там нет денег.
И как вам здесь? Нормально?
Плохо.
Почему?
Мы заперты. Мой друг заперт. На 3 или 6 месяцев. Я нет. Я хочу попасть в Германию, но 6 месяцев буду здесь. Это проблема. Здесь плохо.
Шахет запросил убежище в Литве. По закону его заявку приняли и проверяют. Он получил специальный пропуск и может ненадолго покидать лагерь, например, чтобы сходить в ближайший магазин. Первые группы мигрантов рассказывали пограничникам, что они студенты из Беларуси и страдают от режима Лукашенко. Другие говорили о том, что бегут от войны на родине. Все эти истории миграционная служба проверяет, и большинство оказываются выдумкой. По последним данным, в Литве находится уже почти 4000 нелегальных мигрантов. В основном это выходцы из Ирака. Их содержанием занимаются миграционная служба и местные муниципалитеты. Расселяют людей по пустующим летом школам или техникумам в общежитиях и на пограничных заставах. Чиновники и волонтеры доставляют мигрантам еду и одежду. Лето в Литве выдалось жарким, но скоро похолодает, а у мигрантов совсем нет с собой теплой одежды.
Мы находимся в небольшом населенном пункте Рудненькяй. Он находится совсем недалеко от Вильнюса и недалеко от литовско-белорусской границы. Это маленький поселок, здесь только частный сектор, но у многих домов можно увидеть вот такие плакаты, как здесь. Там сказано «Стоп миграции», скажем, «Мигрантам нет». Дело в том, что совсем недалеко от этого поселка, буквально в 2 километрах на бывшей военной базе, обустроили новый центр по размещению нелегальных мигрантов. Здесь планируют разместить всего 800 человек. Местные жители категорически против. Люди устраивали акции протеста и даже перекрывали подъездные пути. Но палатки были установлены, и нелегальные мигранты находятся здесь.
Двойная сетка забора, ленты полицейского ограждения и охрана по всему периметру. Каждые несколько часов на территорию приезжают автобусы с задержанными нелегальными мигрантами. Это новый временный лагерь. На пограничных заставах и в центрах по размещению беженцев давно закончились свободные места. После задержания у людей забирают мобильные телефоны, выходить с территории лагеря они не могут, что вызывает у многих большое недовольство. У мигрантов уже были небольшие стычки между собой. Иногда вновь прибывших отделяют от тех, кто пришел в Литву неделю или две назад. По рассказам пограничников, переходя границу, они совсем не ожидают оказаться в палаточном городке. Уже было несколько попыток бунтов. Мигранты отказывались от еды в знак протеста. У местных жителей такое соседство вызывает страх.
Нет вот этого, что мы будем защищены от всего, от их. Потому что там как бы забора нормального нету. Они могут выйти в любую минуту. И они вроде хорошие, улыбаются, а тут потом начнут лезть.
Посмотрите, вот люди живут, старики это. Посмотрите, какой там контингент. Там здоровые мужики по 30, по 35 лет. Они вот эту оградку строительную перепрыгнут, только песня. И что они будут делать? Куда они пойдут? Тут нету ни остановок, ни станций, куда они могли бы в Германию поехать. Они же в Германию все хотят.
Пограничная служба и полиция успокаивают людей. Мигранты не могут покидать этот лагерь. Они под круглосуточной охраной. Министр МВД обещает, что выдворять из страны нелегалов будут в ускоренном режиме. Литовскую границу помогают охранять эстонские пограничники, дежурит армия и полиция. Литва намерена потребовать новых санкций Евросоюза против властей Беларуси. Их обвиняют не просто в причастности, а в организации потока мигрантов в Литву. Мария Андреева, Литва.
Время свободы. Сегодня исполнилось ровно 100 лет со дня ареста по обвинению в участии в антиправительственном заговоре поэта Николая Гумилева. 26 августа 1921 года Гумилев был расстрелян. Известно, что Николай Гумилев не любил музыку, но песен на стихи поэта множество, исполняют их и в наше время. В память о Николае Гумилеве сегодня фрагмент передачи Владимира Абаринова из цикла «Поэт и музыка».
Для Гумилева музыка, сочиненная композитором, была вторичным продуктом по отношению к музыке сфер, музыке стихий, музыке человеческих чувств, в которую он напряженно вслушивался. Об этом ранний вариант его канцона первой из сборника «Костер». Она написана в феврале 1917 года. «Лучшая музыка в мире нема. Дерево, жилы ли бычьи, выразит молниеный трепет ума, сердце причуды девичьи. Краски и бледны, и тусклы. Устал я от затей их бесчетных. Ярче мой дух, чем трава или металл. Тело под водных животных. Только любовь мне осталась струной ангельской арфы взывая, душу пронзая, как тонкой иглой, синими светами рая». Зато сам Гумилев сделался легкой добычей сочинителей жестоких романсов и прочей попсы. Кто только не пел на стихи Гумилева, от группы Любе до Эдуарда Хиля, от Валерия Леонтьева до Александра Малинина. А главное, бесчисленное полчище безликих бардов. Одних жирафов я насчитал 17 штук, но среди них нет ни одного, который не стыдно было бы вставить в эту передачу. Я честно прослушал всю антологию музыкальных произведений на стихи Гумилева и выбрал несколько талантливых работ, которые, я думаю, понравились бы автору. Начать нужно, конечно, с Александра Вертинского. Вертинский взял две последние строфы из стихотворения сборника «Чужое небо» и назвал его «Китай».
Мне приснилось, что сердце мое не болит. Оно колокольчик фарфоровый в желтом Китае. На пагоде пестрый висит и приятно звенит. Бэмали во мне дразня журавлиные стаи.
Обреченности поэта, которую так остро чувствовали едва ли не все большие русские поэты, Гумилев выразил в стихотворении «Волшебная скрипка», посвященном Валерию Брюсову. Он считал Брюсова своим учителем, а себя, вероятно, тем самым юным скрипачом, который, раскоснувшись смычком струн, не может и не смеет остановиться. «На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ и погибни славной смертью, страшной смертью скрипача». Эти стихи положены на музыку многими, но лучше всех, по-моему, это сделала Елена Камбурова.
Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки, у того исчез навеки безмятежный свет очей, и духи ада любят слушать эти царственные звуки. Бродят бешеные волки по дорогам скрипачей. Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам. Должен вечно биться, биться обезумевший смычок. И под солнцем, и под вьюгой, под блеющим буром. Когда пылает запад, и когда горит восток, и тоскливый смертный холод обобьет, как тканью, тело. И невеста зарыдает и задумается.
Он и не выпускал из рук свою скрипку до самой смерти. Политику он презирал, революцию старался не замечать. Гумилев был очень рациональным поэтом. Он считал поэзию ремеслом, говорил, что стихосложению можно научиться, и повторял Колериджа, который сказал, что поэзия – это лучшие слова в лучшем порядке. Но в своих стихах он постоянно соприкасался с миром иррационального, потустороннего. Он называл нецеломудренными попытки познать непознаваемое. Вот его баллада в исполнении московской группы «Фауст». К сожалению, я не смог найти имени певицы, а музыку написал Сергей Кузнецов.
«Пять коней подарил мне мой друг Люцифер,
чем песней на стихи Гумилева «Еще не раз вы вспомните меня». Это тот самый случай, когда легко сорваться в слезливость и пошлость. Но Людмила Гурченко – великая певица. С ней такого не бывает.
Еще не раз вы вспомните меня, и весь мой мир волнующий и странный. Нелепый мир из песен, из песен и огня, но меж других единый, необманный. Он мог стать вашим тоже и не стал. Его вам было мало или много? Должно быть очень плохо. Я стихи писал и вас неправедно просил у Бога. А я плачу за счастье много. Мой дом и звезд, и песен дом. И будет странная, странная тревога расти при имени твоем.
Это был фрагмент передачи Владимира Абаринова из цикла «Поэт и музыка», посвященный поэту Николаю Гумилеву. Сегодня исполнилось ровно 100 лет со дня его ареста в Петрограде. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».